Это радио «Свобода онлайн» и в аудиоподкасте «Американских вопросов» мы сегодня поговорим об иммиграции. Мы — это обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмар, корреспондент радио «Свобода» в Соединенных Штатах Владимир Абаринов и я, Валентин Барышников. Одиннадцать с половиной миллионов нелегальных иммигрантов, по оценкам властей США, живут сейчас в Соединенных Штатах. В большинстве это выходцы из Латинской Америки. Реформа иммиграционной системы, предложенная президентом Бараком Обамой, подразумевает создание для нелегальных иммигрантов пути к гражданству, долгому, трудному, но вполне определенному. Реформа встречает серьезное сопротивление, прежде всего, в республиканской партии. Критики говорят, что амнистия, как они называют предложение Обамы, привлечет в страну новые миллионы нелегальных иммигрантов, и что их наплыв может превратить Америку в страну третьего мира. Получается, что, хотя общеизвестна фраза «Америка – страна иммигрантов», сейчас Америка иммиграции боится, нелегальной во всяком случае. Так было всегда, Брайан?
Ну, это, естественно, это всегда было, и это парадоксальная ситуация. Если смотреть на историю американской иммиграции, в середине 19 века приехали люди из Северной Европы, из Швеции, люди из Германии, потом из Ирландии, да? А был дискриминация против... Люди боялись их и считал, что они не настоящие американцы. Тогда... Основной американцы были из Англии, поэтому первый от сегодня никто не сомневается, что американец из ирландского происхождения, что это американец. Но это был так в середине 19 века, особенно с ирландцами. Был жесткий дискриминация против них. А конца 19 века начинаются приехать люди из Южной Европы, основно из Италии, и из Восточной Европы, кстати, из Русской империи. Вот, был русский, поляки, евреев. И ситуация повторяла себя. Вот, это ирландцы, которые уж стали американцы, они смотрели на эти итальянцы и поляки, вот, фу, они не американцы. А сегодня никто не сомневается, что американец из итальянского происхождения, или еврейский американец, или русский, или польский американец, что они настоящие американцы. А ситуация повторяется еще раз в второй половине 20 века, когда люди приехали из Азии, из Латинской Америки. Поэтому это ничего нового, этот процесс продолжается, но все равно люди, которые сегодня люди боятся, завтра они будут бояться и они. Я не знаю, кто. Но это просто... Я не хочу сказать, что это нормально, потому что это ненормально. Вот, дискриминация — это ненормально. Америка — это страна иммигрантов, это наш сил, и мы должны признаться, что это наш сил.
Владимир, а вы согласны с тем, что с самого начала была проблема с иммигрантами?
Да, согласен. С одной стороны, всегда боялись, а с другой стороны, всегда нуждались. В колониальный период нуждались просто в освоении этих огромных пространств. Но в колониальный период большинство эмиграции составляли все-таки такие религиозные диссиденты. Люди, гонимые за веру в своих родных странах, там французские гугеноты, допустим. А после наполеоновских войн в Европе образовался большой класс, большая прослойка людей, которые не могли себя найти в новом... Не было уже обязательной военной службы для молодых мужчин, но в результате промышленной революции они просто не могли найти себе место в своей национальной экономике. И поэтому, да, и всегда нуждались в рабочих руках, но поскольку это были люди, так сказать, низкого сословия, то к ним всегда относились с большим подозрением. И можно вспомнить, что иностранец называется по-английски так же, как инопланетянин, да, alien, да, пришелец. Всегда существует, конечно, недоверие к чужаку, к человеку чужой веры, чужого языка. Можно вспомнить, что большой сенсацией на самом деле было избрание президента Кеннеди в 1960 году. Ирландец и католик. Это было очень необычно для Америки. Оказалось бы, всего полвека назад. Так что я согласен, конечно.
Я бы хотел добавить, что Кеннеди был второй поколение американец. Его отец был, но его дедушка и бабушка нет. Поэтому это был первый президент, который был только второй поколение.
То есть такой почти иммигрант.
Ну, почти. Я третьего поколения.
Давайте вот на что посмотрим. опасаются те люди, которые сейчас говорят, остановите иммиграцию, не нужно иммиграцию, нужно что-то с этим делать. Эти люди часто говорят, что вот этот наплыв людей, он превратит Америку в страну третьего мира. То есть, скажем, наплыв мексиканцев сделает ее Америку страной, подобной Мексике. Это новое явление такое или это всегда так вот было?
Это абсолютно не новое явление. Это было, как я сказал с самого начала, люди говорили таким образом о ирландце в 19 веке. Когда я подготовил эту передачу, я вспомнил роман американского писателя Джон Фанте. Это он писал в начале 20 века. Его главный герой был итальянец, сын иммигрантов. И у него была подруга мексиканка. И он всегда на ней ругался, что ты не настоящий американец, ты мексиканец. Это было 100 лет назад. Поэтому это ничего не нового. И что это хорошо, что история показывает, что это неправда.
Владимир, Америка продолжает быть таким культурным котлом, который в состоянии переварить вот этих новых иммигрантов? Или есть какой-то предел, где есть опасность, что устои американской культуры, общественной жизни будут поколеблены?
Я согласен с Брайаном, что Америка просто потеряет себя, свою национальную идентификацию, если закроется от внешнего мира, если будет ограничивать иммиграцию, потому что эта страна создавалась как убежище для всех притесняемых, гонимых, обиженных несправедливостью, и она должна остаться такой. Это как бы флаг этой страны, ее герб, ее отличительный признак – быть маяком свободы во всем мире. Я думаю, что плавильный котел, конечно, действует. По крайней мере, он действует гораздо эффективнее и лучше, чем в Европе, где, с моей точки зрения, вот эта ложная концепция мультикультурализма существует, кризис, который признали руководители больших стран Европы. В Америке это плавильный котел. Иммигранты первого поколения, натурализованные американцы, они, я не знаю, там моют посуду в ресторанах, работают таксистами. Они работают зверски совершенно, чудовищно работают. Но они знают, что уже их дети будут совершенно полноправными, полноценными американцами. И можно очень много говорить о том, как устроены вот эти национальные общины в США, что места компактного проживания иммигрантов – это всегда целая инфраструктура каких-то социальных учреждений, общественных организаций, адвокатских организаций, которые оказывают им юридическую помощь и так далее, то есть культурные центры. То есть это большая структура, но при этом они всегда знают, что они американцы. В Америке нет национальности. Национальность по-американски – это гражданство. И то, что Америка меняется, ее демография, ее этнический облик меняется, но опять-таки она менялась всегда. И мне кажется, что этническое и культурное разнообразие Америки – это лучшее вообще, что есть в этой стране. Мне, во всяком случае, это очень нравится.
Я бы просто добавил, что эти эмигранты первого поколения и второго, они являются самым патриотическим американцем. Их патриотизм – это просто невероятный. Я хотел рассказывать, что сказал один из наших коллегов из Казахстана, который только что стал американским гражданином, был так гордый. Он мне сказал интересную историю. Он был в Брайтон-Биче, просто так. Он мне сказал, что он видел полицей, афроамериканец из NYPD, пообщался со старой бабушкой, еврей, и они пообщались на русском языке.
Полицейский выучил...
Афроамериканец, полицейский... говорил со старой еврейской женщиной на русском языке в Нью-Йорке. Вот. И он сказал, вот, это Америка. Он говорил, это хорошо, это положительно. Вот. И это, я бы согласился с этим. Где можно видеть это в мире?
Давайте мы сейчас остановимся чуть-чуть на этом моменте мультикультурализма по-американски. С одной стороны, в плане, предложенном Обамой, в тех принципах, о которых он говорил, одно из условий для новых граждан — это, в частности, выучить английский язык, а также права и обязанности граждан США, civics, то, что называется, то есть как бы общественное устройство. С другой стороны, приветствуется, когда иммигранты сохраняют свои какие-то национальные культуры. Как этот баланс работает?
Я думаю, что один не исключает другого. Изучать английский, не нужен закон для этого. Они хотят изучать английский язык. Вот. Поэтому и я бы давал то же, что у нас нет официальный государственный язык в Америке. Это отсутствует. Английский это не является официальным языком Америки. Это просто наш язык просто так. Это результат рынка. Это не сюжет закона. Поэтому я считаю, что этот пункт в этом законодательстве это бессмысленный, но все равно это не имеет никакой смысл, потому что они все равно будут изучать английский язык. Поэтому civics, ну, это безусловно, каждая процедура получать гражданство, человек должен изучать вот гражданское образование, как мы называем, civic education. Вот это нормально, но это республиканцы очень хотят этого, они всегда хотят делать английский вот, официальный государственный язык, это не получается. Ну, если это делать, что они голосуют за это закон, ну, ради бога, я не против, но я думаю, что это не имеет никакого значения.
Я наблюдаю эту картину, наблюдаю, как это происходит, процедура натурализации. Это очень сложная, очень запутанная, очень тяжелая, на самом деле, процедура. Очень продолжительная, длится много лет. И здесь очень много бюрократизма. От одного названия, знаете ли, иммиграционной службы, которая называется ICE, да, американская аббревиатура, уже веет такой ледяной стужей. И ведь можно вспомнить, что реформа была практически готова к середине 2001 года, но произошло 11 сентября, и реформа надолго отложилась. То есть реформа произошла, но в обратном направлении. Началось закрытие границы. И вот тут американский бизнес, прежде всего, очень быстро почувствовал, что этого делать ни в коем случае нельзя, потому что, прежде всего, туристический бизнес не досчитался десятков миллионов человек, потому что подозрительно смотрели на каждого иностранца и визу даже туристическую давали с большим разбором. Американские университеты и колледжи, американские клиники не досчитались пациентов из-за рубежа, и постепенно эти гайки начали откручивать. Америка просто не может изолировать себя от внешнего мира. Поэтому, да, это тяжелое, и многие тут ругательски ругают иммиграционную службу. Эта процедура, конечно, нуждается в каком-то упрощении и облегчении, и, самое главное, справедливом отношении к себе, потому что очень часто эти чиновники, бюрократы, они смотрят на чисто внешнюю сторону дела, совершенно не видят человека за этими бумажками. А на самом деле ведь легальная и нелегальная иммиграция – это сообщающиеся сосуды. И чем труднее попасть в страну на легальных основаниях, тем больше будет нелегальная иммиграция.
Давайте поговорим о том, каким должен быть новый иммигрант с точки зрения вот этой реформы. Вы говорили, Владимир, о том, что Америке всегда нужны были руки, чтобы осваивать страну, чтобы поднимать ее, чтобы развивать ее. Если смотреть на реформу, которую предлагает Обама, там, насколько можно судить, интересуют прежде всего лучшие умы. Это люди, которые образованные, это студенты, в частности, вот это STEM, то, что называется, это технология, инженерия, математика и наука. А также, согласно законодательной инициативе под названием Dream Act, гражданство упрощенное будут получать, скажем, дети нелегальных иммигрантов, которые попали в страну не по своей воле, если они как минимум 2 года отслужат в армии или пойдут в университет. То есть Америке нужны вот такие люди, те, которые готовы ее защищать, или те, которые готовы ее развивать, или еще кто-то?
Оба. Я бы сказал, нам нужен оба.
А, скажем, низкоквалифицированная рабочая сила? Легко представить себе, что многие из мексиканских иммигрантов, они малообразованные, они нужны Америке?
Да, они могут стать образованными в Америке. Почему нет? Это если человек сегодня не образованный, завтра, ну, не завтра, но через сколько лет он может стать образованным. Поэтому он может получать опыт. Поэтому я согласен с инициативой Обамы, что мы должны привлекать самые талантливые, самые образованные люди. Но одновременно есть много, которые тоже могут стать американцами и могут помогать нашей экономике и так далее. Поэтому я думаю, что один не исключает другого. И вот Dream Act — это совсем другое дело. Вот эти дети, они уже фактически американцы. Только не американцы на бумаге. Но они были воспитаны в Америке. Они свободно говорят по-английски. И все их образование было в Америке. Они в каждое место, кроме на бумаге. Они американцы. Я бы дал их гражданство просто так. Но это хорошо, если они служат в вооруженных силах, или если они учатся в университете, это тоже хорошо. Но человек должен делать один или другой, в любом случае, я бы считал, для своего собственного развития. Поэтому я просто считаю, что один не исключает другого. Нам нужен люди, которые готовы работать как рабочие, и нам нужны люди, которые будут работать в институте, университете и так далее. Это всегда было так и всегда должен быть.
Владимир, у вас есть представление о том, каким должен быть иммигрант для Америки современный?
Ну вот, что касается работников низкой квалификации. Америка ведь много раз вводила такую программу временных работников, да, временных рабочих, скажем, там, в сельском хозяйстве там, Калифорнии или Флориды. Приехал на 3 года, получил разрешение на работу, 3 года поработал, возвращайся в освояси. Ну, не работает эта программа. Остаются эти люди так или иначе, всеми правдами и неправдами. Не надо лицемерить. А уж если они родили детей за эти 3 года, то дети имеют полное законное основание, право почвы остаться. И даже если отец и мать простые сельскохозяйственные рабочие, то дети, конечно, будут стремиться и получить образование, и какой-то лучшей доли. Вот по последней статистике, каждый 4-й стартап в Америке и каждое 4-е малое предприятие, созданное иммигрантами первого поколения, натурализованными американцами, это самый энергичный, как бы, сегмент американского общества, самый активный, самый деятельный, потому что они знают, что за их спиной не стоят там папины и мамины капиталы, у них нет биографии, которая помогла бы им в этой жизни, они должны опираться только на себя, на свои собственные силы, на свою энергию, на свой талант. И если мы посмотрим, вот я посмотрел немножко статистику краем глаза иммиграции, распределение по странам и по возрастам, да, если, например, китайцы, самое большое количество иммигрантов из Китая, это люди в возрасте от 25 там, до 30 лет, то у иммигрантов из Южной Кореи этот возраст 17-18 лет. Это самая большая возрастная категория, которая приезжает сюда. То есть это люди приезжают именно создавать свою жизнь здесь, в Америке. А вот этот статус временного работника никого не устраивает, конечно.
Ну что ж, давайте поговорим теперь о политической составляющей всей иммиграционной реформы. Барак Обама сталкивается с сопротивлением части, по крайней мере, республиканцев, которые считают, что если дать иммигрантам, нелегальным иммигрантам, возможность стать гражданами, они это называют амнистией, то это привлечет миллионы новых нелегальных иммигрантов. Брайан, каковы вообще перспективы принятия того, что реформа пройдет через Конгресс?
Я только что прочитал, что республиканцы в Палате представителей сказали, что они не будут голосовать за этот путь к гражданству. И это будет самый проблематический пункт в этом законодательстве, я считаю. Но посмотрим, потому что республиканцы в очень тяжелом состоянии сейчас. Американцы из латинско-американского происхождения 70% голосовали за Обаму. Вот. Поэтому они понимают, что они должны быть очень осторожны сейчас. Но все равно заявили, что вот они не будут голосовать. Но посмотрим, потому что я думаю, что будет сильное общественное давление на них. И с точки зрения политтехнологии, вот люди типа Карл Ров, вот известный советник Джорджа Буша, который обеспечил его избрание 2 раза, он понял, что это без латинов республиканцы не выиграют. Еще выбор. Поэтому мы говорили об этом на предыдущий подкаст. Поэтому я считаю, что в перспективе это законодательство очень, очень хорошо, но в коротком сроке вот, это будет тяжело, потому что все должны показывать что-то до того, как они в конце концов за этого голосуют. Поэтому сегодняшний день это легко прошел Сенат, я считаю, но с трудом через Палату представителей.
Владимир, с исторической точки зрения, мигранты всегда за демократов голосовали?
Ну, разные категории граждан голосовали за разные партии. Что касается латиноамериканцев, то да, здесь вот резкий сдвиг произошел как раз на последних выборах. Я думаю, что республиканцы потеряли как бы представление о том, что собой представляет вот эта латиноамериканская община, потому что многие десятилетия она контролировалась лидерами кубинской общины во Флориде. Это была самая сильная община и вся идеология оттуда. Поэтому они традиционно голосовали за республиканцев. Но сдвиг произошел в 2006 году, когда на улице американских городов в апреле, в мае 2006 года вышли просто десятки тысяч, несколько миллионов вышло на улицы и на демонстрации против репрессивной иммиграционной реформы. И среди этих людей впервые были нелегалы. Потому что эти люди, опять-таки, это вот республиканское правление, что это какое-то полукриминальное подполье, да, действительно, эти люди жили в страхе, они боялись депортации, поэтому они боялись обращаться в полицию даже в качестве пострадавшего. Но они преодолели свой страх, и вот они впервые вышли вместе со своими легальными соотечественниками, они вышли на демонстрации. И один из лозунгов был, вот сегодня маршируем, а завтра голосуем. Республиканцы не поняли этого послания, но вот они убедились теперь на последнем выборах, что это действительно так, что латиноамериканская община проголосовала за кандидата демократов.
Ну вот я так понимаю ситуацию в республиканской партии, что она в каком-то смысле по этому вопросу расколота. Да. Есть такое крыло, которое следует вот той логике, Брайан, о которой вы говорили, что есть огромная часть и все более увеличивающиеся растущие этнические меньшинства, которые голосуют теперь за демократов, и просто республиканский кандидат на всеобщих выборах без этого, без поддержки их не может выиграть. И есть, скажем, Марко Рубио, это надежда, одна из надежд республиканской партии, представитель испаноязычной как бы общины. Но, с другой стороны, я приведу сейчас в пример статью очень консервативного деятеля Патрика Бьюкинена, который говорит следующее. Когда 11 миллионов нелегалов станут избирателями, с чего они или миллионы их родственников, которых они приведут с собой, будут голосовать за республиканцев? Они верят в большое правительство, которое оказывает поддержку этим меньшинствам, и в любом случае не будут голосовать за республиканцев. Насколько это сильная позиция для республиканцев или внутри республиканской партии?
Ну, я думаю, что времени Патрик Бьюкенен давно прошел. Он даже не в мейнстриме республиканской партии, он даже не в мейнстрим крайне правой республиканской партии. Поэтому и он не прав. В коротком сроке может быть, потому что это латиноамериканское сообщество будет благодарен демократам. Все знают, что демократы водители этого процесса сейчас, на самом деле. И республиканцы пассажиры, которые всегда не хотят быть пассажирами в этом законодательном процессе. Но на долгосрочном, ну, рассмотри, латиноамериканское сообщество более-менее социально-консервативное. Более-менее социально-консервативные.
Они религиозные?
Они религиозные, они католики, и они, их позиции намного социальные темы более ближе к республиканской, чем к демократии. Поэтому я думаю, что на самом деле, и как известно, я сам демократ, я думаю, что республиканский сможет конкурировать с этим сообществом. Это не первый раз, это не будет последний раз, но я не согласен с Бьюкененом.
Владимир, как вы считаете, каковы перспективы республиканцев по расширению электоральной базы среди испаноязычного меньшинства?
Здесь нужно решить, что впереди, телега или лошадь, так сказать, выборы ради выборов или политическая партия для блага страны. Просто нужно понять, и я думаю, что все большее число республиканцев будет это осознавать, что, во-первых, репрессивное законодательство миграционное – это просто путь в тупик, потому что ни у какого политического лидера нет политической воли для депортации миллионов человек. Это официальная статистика – 11 миллионов. А неофициально это 20 или даже больше. Но никто не пойдет на такие политические издержки. Это значит заведомо все проиграть, опять же. И это просто невозможно чисто с технической, с организационной стороны. А с другой стороны, американская экономика просто не может обойтись без иммигрантов. Сколько бы нам ни доказывали обратное, но мы же видим, что там, в туристическом, в гостиничном бизнесе, на самых грязных, самых неквалифицированных работах, в сельском хозяйстве заняты прежде всего иммигранты. Американцы просто не идут туда работать. Вот и все. Но самое главное – это отсутствие какой бы то ни было альтернативы. Альтернатива – это да, это полностью изолированная граница, стена на границе. Помните, был проект, собирались строить стену вдоль всей границы с Мексикой. Вот какие-то, значит, эти самые добровольные пограничные дружины, такие, знаете, доморощенные карацупы бегают со своими собаками вдоль границы. Но это тупик, это с этим ничего не поделаешь, этот поезд ушел. Я говорю, что много раз в истории ограничивали иммиграцию, из этого каждый раз ничего не получалось. Нет политической воли и нет возможности американской экономики обойтись без иммигрантов. Точка. Поэтому нужно научиться жить вместе с ними, а не против них.
Брайан, я полностью согласен с этим.
Да, то есть вы считаете, что нет никакой альтернативы, собственно, нет. Вот этой реформе и этому пути?
Но всегда есть альтернативные особенные пункты этого реформы, но в общем принципе этой реформы нет альтернативы. и каждый разумный человек и в республиканском партии, и в демократическом партии понимают этого. Даже, как я сказал, Карл Роув, главный имиджмейкер Джорджа Буша. На самом деле, я считаю, что согласен с Обамой на это. Если он будет говорить это устно, это другой вопрос. Это был его инициатив, что Буш проводил реформу иммиграции, но противостоял своей собственной партии против этого. Самые умные люди в республиканской партии понимают этого, но из точки зрения политики нет альтернативы, и, как сказал Владимир, из точки зрения экономики нет альтернативы. Я бы сказал, из точки зрения здравого смысла нет альтернативы.
Иммиграционная реформа в подкасте «Американских вопросов», который вел я, Валентин Барышников, вместе с обозревателем «Радио Свобода» Брайаном Уитмером и корреспондентом «Радио Свобода» в США Владимиром Абариновым.